Мы начинаем цикл передач, посвященных житию и служению уральской священномученицы, игумени Руфимы Кокаревой. Часть первая.
Двадцать седьмого июня 1872 года, в день памяти праведной Иоанны Мироносицы, у пермского купца Андрея Тимофеевича Кокарева родилась дочь. При крещении ее нарекли Ольгой. Отец Ольги не входил в число самых богатых людей Перми, но обладал немалым достатком. Ольга получила благочестивое воспитание. Особенно благотворным было влияние матери, которая научила ее грамоте и часто рассказывала ей о святых Божиих угодниках, более всего о преподобных Зосиме и Саватии Соловецких. Эти рассказы, а также чтение житий производили сильное впечатление на детскую душу. Нередко среди ночи Ольга тайно от родителей поднималась и, одевшись во все черное, подолгу молилась перед иконами. «Монашка» — так в шутку стали называть ребенка. Излюбленным местом ее молитв была в то время Стефанова часовня. Там Ольга постигала азы церковного пения и впоследствии, уже будучи регентом, говорила, что петь ее научил именно святитель Стефан Пермский. В тот год, когда родилась Ольга Кокарева, в Перми открылась Успенская женская монашеская община. Девочка впервые побывала в общине в 8-летнем возрасте. Родители в то время были в отъезде, и она стала посещать Успенский храм ежедневно. Возвратившись домой, отец и мать хотели было ограничить ее в этом. Но Ольга раз за разом выбиралась из дома через форточку, чтобы по улицам еще спавшей Перми добежать до храма к началу ранней литургии. В этот период жизни ей было знаменательное сновидение. Однажды она увидела во сне епископа, который держал в руках небольшую коробку, полную светлых крестиков. На дне был виден большой наперстный крест, который носит игумени. «Тут вся твоя жизнь», — сказал епископ Ольге. Все попытки насильственно удержать ее дома лишь укрепляли настойчивость девочки, умолявшей отпустить ее в монастырь. И родители были вынуждены уступить. В конце июля 1880 года Ольга Андреевна Кокарева перешла на жительство в Успенскую монашескую общину. Ей было тогда всего 8 лет. На 9-й день после поступления в монастырь 5 августа 1880 года она была облечена начальницей общины монахиней Руфиной в послушническое деяние. Во время ее облачения раздался удар монастырского колокола. Благовестили ко всенощной на преображение Господне. «Игуменей будешь, — сказала матушка Руфина, — в первый раз одеваю послушницу с колокольным звоном». Обитель, в которой Ольга Кокарева полагала начало монашеской жизни, была, вероятно, достаточно благоустроенной в духовном отношении. Начало ее создания относится к 1872 году, когда усердием известных пермских благотворителей, братьев Каменских, на окраине юго-восточной части Перми была приобретена небольшая усадьба для жительства будущих насельниц. Во главе общины встала духовно опытная и энергичная монахиня Руфина Брезгун, одна из трех кандидаток на эту должность, выбранная по жребию в Нижегородском крестовоздвиженском женском монастыре. Известно, что сам великий Божий угодник преподобный Серафим Саровский посылал некоторых из обращавшихся к нему боголюбивых девушек в крестовоздвиженскую обитель, что, несомненно, свидетельствовало о высоте ее духовной жизни. Вероятно, правила и устав именно этой обители были введены монахиней Руфиной и в Успенском монастыре. Так, например, за трапезами и во время богослужений сестрам читались творения святых отцов, да и в свободное от трудов и послушание время читали они книги разного духовного содержания, такие как сочинения Игнатия Кавказского и сказания о жизни современных подвижников благочестия. Кроме того, смотря по обстоятельствам и при всяком удобном и нужном случае, со стороны настоятельницы всем сестрам предлагаемы были вразумление, увещание и наставление. Это внутреннее благоустройство новооткрытой обители не могло не оказать благотворного влияния на духовное становление Ольги Кокаревой и на всю ее дальнейшую монашескую жизнь. Однако, к сожалению, обитель находилась в городе, где жили родители Ольги. Это долгое время не давало ей окончательно разорвать связи с миром. Родные были частыми посетителями монастыря. Уступая их мольбам и требованиям, Ольга была вынуждена возвращаться на время домой. Это самым отрицательным образом сказывалось на ее здоровье. Обмороки и кровотечения становились внешним проявлением ее глубоких внутренних переживаний, и родным вновь приходилось отпускать ее в монастырь. Со временем мать начала подыскивать для дочери жениха. Однако ни на какие мирские преимущества не променяла бы Ольга служение Господу, и это назойливое сватовство было для нее мучительно. Господь сам устроил все во благо для юной послушницы. В 1891 году Успенскую обитель посетила настоятельница открывавшегося близ Соликамска Иоанна Притеченского женского монастыря, игуменья Ангелина. Она выбрала послушницу Ольгу одной из своих будущих помощниц, и игуменья Руфина была вынуждена уступить. Ольга перешла в Соликамск. В Иоанно-Притеченском монастыре она исполняла послушание регента, была учительницей в школе рукоделий, заведовала синельной рукодельной мастерской. К этому периоду ее жизни относится ее дружба с известным соликамским блаженным Василием Ивановичем. Само их знакомство было необычным. «Вот попила бы чайку да с мягким белым хлебом», подумалось как-то Ольге. Вдруг рядом голос. «Ольга Семеновна, иду это я и думаю, кому бы этот белый хлебец предложить? Попей-ка, Ольга Семеновна, чайку да закуси мягким теплым хлебом». И блаженный Василий Иванович протягивает Ольге то, о чем она только что мечтала. Постепенно общение с блаженным приняло характер духовной дружбы. Многие в монастыре знали, что у этого простоволосого, босого, юродивого, с добрым и спокойным взглядом, ходившего всегда в холщовой крестьянской рубашке, был дар прозорливости. Семеновной называл он дочь Андрея Тимофеевича, послушницу Ольгу. Провидя то небесное покровительство, которое будет оказывать ей святой праведный Семен Верхотурский в годы жизни ее в Верхотурском Покровском монастыре. Однажды блаженный приготовил ей странное угощение. Соль, перец, горчица, полынь — все вошло в эту необыкновенную смесь. «Не отведаешь горького, не вкусишь и сладкого», — сказал ей Василий Иванович. Превозмогая отвращение, Ольга вынуждена была покориться и пить. И что же? К ее изумлению горечь постепенно стала исчезать, сменяясь приятным вкусом, а в конце питье сделалось слаще меда. Вероятно, позднее Ольга не раз вспоминала это предзнаименование великих скорбей и предивного блаженства, которое довелось ей вкусить в жизни. Дата пострижения Ольги Андреевны в Ресофор также была предсказана ей блаженным, который передал ей как-то 18 свечей со словами: «Вот на свадьбе-то твоей и поставишь эти свечки». Ольга смутилась, не поняв слов юродивого. Однако вскоре все стало ясно. Именно 18 числа в октябре 1898 года Ольга сочеталась с небесному жениху. Ее постригли в Ресофор. Когда блаженный раб Божий Василий приближался к смерти, инокиня Ольга до последней минуты находилась при нем. Она же по его просьбе привела священника со святыми дарами. Когда батюшка выходил от умиравшего, глаза его были полны слез. «Не я его исповедовал, а он меня, великий раб Божий». Приблизительно в это же время и в жизни инокини произошло еще одно очень важное знакомство с валаамскими старцами, один из которых стал ее духовным наставником. Валаамские иноки прибыли на Уральскую землю в 1894 году. В их числе были архимандрит Иов Брюхов, схимонах Илия Чеботарев и иеромонах Арефа Катаргин, сыгравший впоследствии исключительную роль в возрождении духовной жизни на Урале. Более всего этому способствовал схимонах Илия, который уже на Валааме был известен как искусный духовный руководитель. Одним из ближайших учеников схимонаха Илии был иеромонах Арефа Катаргин, ставший в 1899 году настоятелем Свято-Николаевского монастыря в городе Верхотурье. Отец Арефа лично руководил духовной жизнью братьев, ввел в обители беседы с чтением из творений святых отцов, заботился о поддержании между братьями мира и единодушия. Он оказывал благотворное влияние и на другие обители Екатеринбургской епархии, благочинным которых его назначили в 1901 году. Под надзором отца Арефы находились Крестовоздвиженский Картомский мужской монастырь, Верхотурская женская община, в будущем Покровский монастырь, Казанско-Богородицкая, Каслинская и Скорбящинская Нижнетагильская женские общины. Обращались к нему за духовным советом и руководством монашествующие и из других монастырей, и даже епархий. Именно преподобный Арефа стал в конце 1890-х годов духовным руководителем инокини Ольги на пути к спасению. Имея искреннее стремление к подвижнической жизни, молитве и уединению, она в то время начала очень тяготиться уважением и почетом, которые оказывали ей сестры Соликамской обители. Видимо, будучи по характеру порывистой и горячей, а также еще недостаточно духовно опытной, она налагала на себя великие молитвенные труды, стремясь подражать тем богатырям молитвенного бдения, которые бессменно стояли на молитве, смыкая утренние молитвы с вечерними. Вступив в переписку с прибывшими с Валаама старцами, она просила их благословения на переход в Московский Страстной монастырь. Случаем к этому послужило пребывание в то время в Соликамске монахини Страстного монастыря Серафимы, которая и предложила Ольге поехать с ней в Москву и пожить в их обители чисто духовной жизнью. Мудрый руководитель, отец Арефа, не стал препятствовать этому порыву юной души и в согласии с другими валаамскими старцами в начале 1899 года благословил Ольгу на переезд в московскую обитель. Однако ее ждало разочарование. Через 3 года по благословению отца Арефы, переписка с которым не прекращалась, инокиня Ольга возвращается в Пермскую губернию, только уже не в Соликамск, а поближе к отцу Арефе, в Покровскую женскую общину города Верхотурья. На пути в Верхотурье, когда она находилась в 50 верстах от города, ей было необычное сновидение. Будто плывет она по реке, а на шее у нее завязан толстый канат, к которому прикреплены три груженные барры. Плывет она против течения и тянет их за собой. Лишь много позднее стал понятен этот сон, когда инокиня Ольга, уже будучи игуменьей, потянула против течения русской смуты посомых ею сестер трех женских обителей — Чердынской Иоанна Богословской, Владивостокской Богородицы Смоленской и Харбинской Богородицы Владимирской. Покровская община переживала тогда нелегкие времена. Много времени уходило у сестер на строительные хлопоты. Как раз заканчивалась постройка каменного однопрестольного храма, который и был освящен в сентябре 1902 года. По инициативе инокини Ольги в общине появляются новые направления в работе рукодельной мастерской, изделия которой вскоре начинают пользоваться большим спросом. Ольга была поставлена в этой мастерской старшей, причем сама обучала сестер вышивке, гладью и другим искусствам. Ее трудами был создан прекрасный хор. Многие богомольцы приходили в Покровский храм специально для того, чтобы его послушать. Кроме этого, инокиня Ольга заведовала ризницей и обучала сестер чтению и пению. В марте 1904 года за полезную деятельность она была награждена архипасторским благословением. А вскоре к ее послушаниям добавилось еще одно. Она стала исполнять обязанности благочинной. Можно сказать, что фактически она и управляла обителью. Благостно тихая, препростая игуменья Таисия могла во всем положиться на свою ближайшую помощницу, которая и при обилии хозяйственных забот продолжала оставаться ревностной инокиней, являя евангельскую любовь к сестрам. Вовсе не затворы и уединение готовил Ольге Господь. Усердные труды по обустройству монастыря ожидали ее. Эту мысль и внушал ей после ее возвращения из Москвы старец Арефа. В Верхотурье Ольге пришлось испытать и тяжелые искушения. Вскоре по поступлении ее в обитель старые насельницы, исполнившись зависти, направили на нее ложный донос Екатеринбургскому Преосвященному, представив ее властолюбивой и деспотичной по характеру. Последовал указ о переводе ее в другой монастырь Екатеринбургской епархии впредь до рассмотрения дела архиерейским судом. Не сомневаясь в том, что справедливость скоро восторжествует, настоятельница советовала инокине не спешить с исполнением указа, но та, по смирению, без задержки отправилась в назначенное место. Уже на другой день она получает телеграмму от матушки Таисии с извещением о справедливом указе. «Возлюбленное чадо, послушница Ольга», — говорилось в послании архипастыря, «радуюсь доброму устроению души вашей и сорадуюсь восторжествовавшей правде. Благодать Божия да почеет на вас». Инокиня Ольга вернулась в Верхотурский Покровский монастырь, где и оставалась вплоть до 1911 года. В этом году она переехала в город Чердынь, будучи избранной на должность настоятельницы возрождающегося Иоанна Богословского монастыря. Когда в 1910 году встал вопрос об открытии в Чердыне женского монастыря, благовременным и необходимым признано было взамен проживающих временно в городе Чердыне монахинь разных монастырей сформирование небольшой на первое время постоянной группы опытных и твердых в монашестве инокинь, которые по открытии монастыря стали бы первыми его насельницами. Выбор пал на благочинную верхотурской обители инокиню Ольгу Кокареву. Именно при условии ее назначения в Чердынь настоятельницей обещала щедрые пожертвования будущему монастырю главная его благотворительница, чердынская пароходовладелица Евпраксия Николаевна Черных. В деле создания обители встретились большие трудности. Управа и дума Чердыни под давлением боявшегося сокращения доходов духовенства возбудили ходатайство об отказе в ее открытии. Но милостью Божьей справедливость все же восторжествовала. 11 сентября 1910 года Черных обращается к епископу Пермскому Палладию с конкретными предложениями по открытию монастыря, обещая передать будущей обители большой участок земли и дом, предлагая также посвятить монастырь приближающемуся 300-летию дома Романовых. Резолюция Преосвященного гласила: «Устроение при Богословской церкви города Чердыни женского монастыря вместо бывшего здесь мужского, существовавшего много лет, считаю делом чрезвычайной важности для города и для всего края». Упомянутый в резолюции Иоанна Богословский мужской монастырь был открыт еще святителем великопермским Ионой в 1462 году, а в 1784 году упразднен по указу императрицы Екатерины II. Главный храм обители, Иоанна Богословская церковь, построенная в 1718 году, находился в начале XX века в запущенном состоянии. Вокруг этого храма и должна была вырасти новая обитель. Назначение именно инокини Ольги настоятельницей было, конечно, не случайным. Чуть позже протоиерей Алексей Стабников, возглавлявший комитет по устройству Иоанна Богословского монастыря, скажет в своей речи по случаю возведения матушки в сан игумении: «Я не буду распространяться о том, что существование монастыря в граде сем еще не так давно признавалось нежелательным, и что всему предприятию пророчествовали провал и разрушение. Я хочу обратить внимание на то, что при таких условиях возобновления монастыря и монастырской жизни, при существовании таких предубежденных взглядов на институт монашества вообще и на уместность и необходимость монастыря здесь, в частности, работать на сем поприще весьма трудно. Здесь именно нужен человек энергии, большой силы воли, громадной опытности и знания человеческой души, человек глубинного целомудрия и змеиной мудрости. Нужен хороший кормчий, который мог бы благополучно вести к определенной цели врученное ему судно среди тайных и явных скал и мелей. Таковым вождем может быть достойно быть и желаемо быть именно вы, мать Руфина. Приветствую и вас, возлюбленные о Христе сестры, с назначением к вам, игумени и матери Руфины. Вам уже известны своими качествами души и отеческой заботой о всех». Эта речь свидетельствует о том, что уже в то время современники отмечали как особую силу воли, энергичность, мудрость матушки, так и ее матерински заботливое отношение к сестрам, ее способность быть не только хорошей устроительницей обители в целом, но и руководительницей сестер на пути ко спасению. Недаром еще в Верхотурском монастыре местный блаженный Платон постоянно называл ее «молоденькой матушкой». Видимо, подвиг, настоятельство, этот тяжелейший, но и благословенный крест был ей предуготован Господом от юности. 18 октября 1911 года в Пермском Успенском женском монастыре, где более 30 лет тому назад Ольга Андреевна Кокарева начинала свой иноческий путь, состоялся ее постриг в монашество с именем Руфина.
вы слушали первую часть из передачи «Житие игуменьи Руфины Кокаревой» из цикла «Житие уральских святых». Исполняла актриса Православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Светлана Абашева. Всего вам доброго, храни вас Господь!